Всем привет, это Александра Филипенко здесь, и это обсудим на канале Breakfast Show. Пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Подпишитесь на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны на него каким-то невероятным образом. И обязательно подпишитесь на все и соцсети, и YouTube Владимира Милова, который сегодня у нас в гостях. Все вы найдете в описании к трансляции. Владимир, здравствуйте.
Всем добрый вечер.
Ну, сейчас много разных заявлений делает Дональд Трамп, и буквально только что закончилась его пресс-конференция с Мерцем, который находится сейчас в Белом доме. Вот сейчас у них продолжаются переговоры. Но, собственно, Дональд Трамп очень много делал заявлений, делал много, точнее, постов даже в своей социальной сети Truth Social про различные телефонные разговоры, в том числе с Си Цзиньпинем. И вот после разговора с Си Цзиньпинем, так же, как и после предыдущего разговора с Владимиром Путиным, Трамп написал, что это был замечательный разговор, прекрасный. Почему Трамп и Си сейчас решили резко перезагрузить отношения, ну и даже не говорить ни о каких геополитических проблемах, темах, а только про торговлю, только про тарифы и торговлю?
Ну, потому что, во-первых, эта тема очень для них обоюдно кусается. Я прошу прощения, сейчас я пропустил практически все, что было последние часы, потому что, кстати говоря, много интервью всяких раздавал. Надо завязывать с этим делом, а то буквально столько всего интересного, не успеваешь познакомиться и посмотреть. Но, во-первых, что касается Си, то это первый разговор за долгое время. То есть я так понимаю, что он готовился, это было не просто. Потому что одно, кстати, из требований, которые Китай выдвигает к Трампу, это чтобы диалог был уважительным. То есть вот без всех вот этих идиотских твитов, без всех эпитетов, которыми награждает, значит, и Трамп, и его ближайшие подчиненные китайцев. Ну и вот видно, что за вот эти уже там третий месяц пошел действие так или иначе трамповских тарифов против Китая, частично приостановленных, но большая часть из них все равно действует. И видно, что это очень болезненно для обоих. Ну вот данные, в частности, по апрелю говорят о том, что на 20% упал товарный импорт в Соединенных Штатах. Это, конечно, в основном из Китая. И это очень болезненно и для американской промышленности, и для потребительского рынка. Они лишаются комплектующих, лишаются товаров, которые заменить будет дороже, там, да. Вот, это все внесет и в инфляцию тоже вклад. В общем, короче говоря, ну и Китай теряет рынок существенный. Поэтому я думаю, что им не очень хотелось бы обоим друг с другом разговаривать. Но просто жизнь объективно вынуждает, потому что они крупнейшие торговые партнеры, и из всей этой ситуации надо как-то выпутываться. Не то чтобы личный разговор Трампа с Си разрулит этот весь узел, но как минимум без него не обойтись. То есть там наверняка вот мы знаем, что у них идет какой-то закулисный интенсивный переговорный процесс. Они вот подписывали мораторий в Женеве на приостановку этих тарифов, да. И наверняка там есть какие-то вещи, которые требуют личного разговора и решения первых лиц. Но вот он состоялся. Я не судил бы об итогах по твитам или записи в Truth Social соцсети Дональда Трампа. Я вообще бы выработал привычку не реагировать на какие-то сиюминутные эмоциональные выплески, а подождать результатов, возможно, придется ждать недели или месяцы, да. Но явно, что вот этот весь процесс показывает, что, конечно, настолько гравитация экономическая между Америкой и Китаем огромная, что они не могут обойтись без какого-то диалога. По крайней мере, этот диалог идет. Ну, я скептичен по поводу результатов, потому что я не очень понимаю, что именно Трамп добивается вот своей такой всей этой тарифной эскападой. Когда ты не знаешь цели, то сложнее дойти до финиша, да? Вот, поэтому я скептичен, что это все принесет быстро какое-то разрешение противоречий, но тем не менее, ну, по крайней мере, то есть Трамп готов с кем-то разговаривать, идет какой-то диалог, ну, наверное, это уже хорошо.
Трамп действительно писал до этого, что, значит, у него, с одной стороны, замечательное отношение с Си, но, с другой стороны, Си так тяжело договариваться. Вот это он в Truth Social у себя писал. Ну, а сейчас вот замечательный, замечательный у них произошел разговор. И Трамп же до этого обвинял Китай, что он нарушает договоренности по тарифам, но непонятно, не уточнял при этом, какие договоренности, что именно, какие эти нарушения были. Ну, вот сейчас это экономическое вынужденное, получается, экономическое сближение США и Китая, может ли это как-то повлиять на позицию Китая по России?
Ну, во-первых, то, что Трамп говорит, что замечательный разговор, как мы выяснили в последние месяцы, это вообще ничего не значит, потому что у него со всеми, кроме там, я не знаю, Зеленского и Рамафозы, да, у него со всеми были разговоры замечательные, но так в целом ситуация не очень. И я бы сказал, что вот диспозиция между США и Китаем на данный момент это такое холодное перемирие. То есть 2 апреля, когда Трамп ввел вот эти глобальные тарифы, казалось, что это все может перерасти просто в немедленную, очень жестокую торговую войну с эскалацией ответных мер, с там, ну, помню, рассказываю в советском детстве, как про Великую депрессию 30-х годов, как там молоко выливали в реки там и так далее, да, ну, действительно, тогда из-за мировой торговой войны была фактически, ну, остановлена торговля, и это приводило к очень тяжелым экономическим последствиям, да. Ну, вроде как вот этого сценария эскалации пока удалось избежать, но и прорывов я здесь тоже не вижу. Поэтому скорее, Саш, то, что мы присутствуем, это какая-то часть такого длительного, занудного процесса, как бы как там они обсуждают непонятно что, непонятно к чему идут. И вот эти новости нам придется привыкнуть в ближайшие месяцы, что рынки будут ходить то вверх, то вниз. В зависимости от того, кто там в соцсети из лидеров грустный или веселый смайлик поставил, какого-то быстрого разрешения этой ситуации я не жду. Что касается России, мне кажется, что вот выгода для Путина от всей этой ситуации в том, что настолько обострились разные глобальные противоречия, которые надо разрешать. А я думаю, там Си с Трампом есть о чем поговорить и помимо торговых войн, и та же иранская проблема, например, я уверен, что они ее так или иначе затрагивают, ну, много еще что. Что тема Путина и России уходит на периферию. Я абсолютно уверен, что она не является центральной в этом разговоре между Китаем и Америкой, что Трамп к этой теме вообще теряет интерес. Кроме этого, ну, действительно, ну, китайцы известно, что они жесткие переговорщики. Даже Путин очень часто это повторяет вслух, что Китай трудный переговорщик. Нагуглите, Путин, Китай трудный переговорщик. Он все время об этом тоже говорит. Вот. И если там так много поставлено на карту в плане экономических последствий для США, каких-то других глобальных сюжетов, того же вот Трамп, например, сразу обозначил, что приоритет его это американское влияние в западном полушарии. Там есть очень большие, как бы протянутые щупальца Китая, в Латинской Америке в первую очередь, да. Там есть им о чем поговорить. Вот эта тема России, у меня ощущение, что она на фоне всех этих больших сложностей будет уходить на периферию. А и вот Путин будет очень этому рад. То есть вот если бы как в духе вот этого законопроекта сенатора Линдси Грэма, который все обсуждают, если бы Трамп сказал Си Цзиньпину: «Слушай, я с тобой никакие вещи не буду обсуждать, пока вот мы не закроем тему, значит, что Путин прекратил агрессию в Украине и Китай на него надавил, да?» Вот если бы он так сделал, это был один разговор. Но все выглядит совсем наоборот, что дискуссия между США и Китаем уходит просто в совсем другие дали, что путинская война остается на периферии этого процесса. Это значит, что Путин, по сути дела, ему дается такой мандат продолжать. Вот, к сожалению, вывод из этого я делаю такой.
А сейчас Фридрих Мерц находится в Белом доме, и в ходе своего визита в Вашингтон он подарил Дональду Трампу, ну, даже я предлагаю посмотреть, что за подарок привез, не с пустыми руками приехал Фридрих Мерц, что же он подарил Дональду Трампу.
This is the birth certificate of Donald Trump's
Это свидетельство о рождении дедушки Дональда Трампа, Фредерика Трампа, который родился в Баварии в 1869 году. Трамп отвечает: Бавария, о, это серьезно, это настоящая Германия, это очень серьезно. Большое спасибо, это очень хороший подарок. Спасибо, мне очень приятно. Подумаем, куда его повесить, чтобы было всем видно. Может быть, даже здесь повесим, в овальном кабинете? Повесим куда-то. Вот действительно, вот, собственно говоря, выяснилось, что Фредерик Трамп, точнее Дрампф, как написано в реальности, потому что фамилия другая получается, родился в 1869 году в Баварии и, окончив обучение на парикмахера, дед Дональда Трампа в 1885 году эмигрировал в США. Ну, вот такой замечательный, просто дружеский визит, дружеские подарки привез. Вот как хорошо, Фридрих Мерц, как все хорошо идет. И дальше, во время уже продолжения, после подарков, после вручения призов и подарков, во время общения еще Фридрих Мерц все-таки заговорил об Украине. Но зашел он со стороны важного события, важного дня, который отмечается завтра. Ну вот предлагаю посмотреть и этот отрывок.
And may I remind you that we are having June 6 tomorrow.
Позвольте мне напомнить, что завтра отмечается 6 июня, отмечается высадка американских военных в Европе, когда американцы прибыли в Европу, чтобы закончить войну. Да, Трамп говорит, не очень приятный день для вас, не очень хороший день. Ну, господин президент, я должен сказать, что это в итоге день, который освободил мою страну от нацистов. Поэтому мы знаем, что мы вам обязаны. И именно по этой причине я говорю, что США занимают очень сильную позицию, чтобы сделать что-то в отношении нынешней войны и прекращения нынешней войны. Так что давайте поговорим о том, что мы можем сделать и какую поддержку мы можем оказать Украине. И вы знаете, что мы поддерживаем Украину для большего давления на Россию. И мы должны поговорить об этом. Мы должны поговорить об этом. Дональд Трамп говорит, да, и мы поговорим об этом, поговорим. И хороший срок, хорошее время для того, чтобы поговорить. Вот, ну, во-первых, действительно, высадка американских военных для того, чтобы закончить войну в Европе. Да, не очень приятный день, сказал Дональд Трамп, для вас, обращаясь к канцлеру Германии Мерцу. Но главное, что Мерц все-таки какую-то принес тему Украины, потому что Украина как будто бы отсутствует вообще в последних всех заявлениях Трампа. Но вот возникает тема Украины. Есть ли у Мерца какие-то карты, как выражается Дональд Трамп, на руках для того, чтобы уговорить Дональда Трампа все-таки не бросать Украину?
Я просто удерживаю сейчас от гомерического хохота, конечно. Это надо отсмотреть. Я думаю, что это не единственная там была смешная фигня. Конечно, Трамп это просто... Это вот все там анекдоты, которые мы в 90-е там рассказывали, как, значит, открыли въезд и выезд из СССР, и там кто-то из немцев этнических собирался, значит, уехать в Германию, там в самолете напился, и первое, что вышел, сказал «Хайль Гитлер», и его тут же отправили обратно, да? Вот вспоминаешь вот эти вот какие-то все вещи. Не очень хороший день для вас, это, конечно, да. Но я был в Берлине на прошлой неделе, и вот тоже по моему там общению с немцами, у меня складывается очень хорошее впечатление о вот этом новом правительстве, что это люди, которые понимают вообще все, что происходит. В том числе и Мерц, как вот, вот его ругали, когда он был оппонентом Меркель вот в их борьбе за лидерство в ХДС предыдущие там 20 лет, за его бизнес-бэкграунд. Он же там инвестор, работал в американской компании, там BlackRock, да, и все. Вот. А вот сейчас это может пригодиться, потому что он действительно, я думаю, что Мерц и его окружение — это люди, которые хорошо понимают, что движет Трампом и, соответственно, его администрацией. И вообще, в принципе, я не жду от этого многого, потому что ценности и взгляды, конечно, у них очень разные. И там, допустим, Мерц, он продолжит делать то, что другие европейские лидеры делают, как-то так подспудно программировать Трампа, когда ты ему много говоришь, что вот эта вот война Путина в Украине — это не какой-то локальный конфликт, за какие-то там якобы русскоязычные исторические земли, да, а что это очень серьезная угроза всей Европе, я думаю, что на 1501 раз у Трампа, может быть, начнет что-то откладываться на эту тему, что это в итоге тоже угрожает и ему. Вот, поэтому говорить это все надо. Я думаю, что Мерц это сделает в достаточно понятной и приятной, то есть не конфронтационной для Трампа форме. Но вообще, в принципе, я думаю, что это хорошая ситуация, что в положении дел, когда у Трампа прям плохо все с Европой, то есть видно, что он европейских лидеров не воспринимает. Ни фон дер Ляйен, ни Кошту. Ну, у них какие-то нормальные личные отношения с Макроном. Но, вот, но согласись, что ну, по-человечески они то, что называется worlds apart. Да, то есть они максимально далеки друг от друга с точки зрения вот, своей личности, взгляда на мир там, и так далее. Я имею в виду Трампа и Макрона. Да? Вот, и, возможно, Мерц будет вот таким как бы телефоном в Европе, с которым Трампу будет проще вот позвонить и поплакаться, да, в какой-то ситуации. То есть, если у них будет как минимум какой-то человеческий контакт, ну, где-нибудь там, я не знаю, сыграют в гольф, я знаю, что Мерц тоже играет в гольф, да, вот, обругают либералов, которые, значит, со своим этим, там, всеми современными порядками, там, affirmative action, DEI, там, и культуры отмены, что там, и так далее, да, я думаю, что вот если они установят, как бы, такой понятный человеческий контакт, то это будет проще для разрешения каких-то будущих кризисов. В Европе, по крайней мере, будет лидер, с которым Трампу будет, там, может быть, не так дискомфортно говорить, как с какими-то другими, с тем же там фон дер Ляйен или Макроном. Да? Поэтому я бы от этого визита много не ждал, но вот если есть в Европе лидер, который действительно может с Трампом поддерживать хотя бы такие ровные, нормальные отношения еще с... Ну, какими-то элементами там человеческого взаимопонимания, я думаю, что это вот Мерц, да. При этом, мне кажется, у него нет иллюзий абсолютно на тему Трампа. То есть вряд ли, я уверен, что немцы не питают каких-то иллюзий, что можно убедить немедленно Трампа сменить свои мировоззрения и взгляды на войну и на Путина там, и так далее. Думаю, что они очень реалистично к этому подходят, поэтому, скорее всего, я воспринимаю цель этого визита как установление какой-то вот такой, как... Помнишь, после Карибского кризиса 1962 года, когда СССР и США чуть не устроили ядерную войну друг с другом, они установили такую прямую линию связи, да, вот, между Кремлем и Белым домом. Вот это что-то из этой серии, и это как бы уже неплохо. Я абсолютно уверен, что немцы не испытывают больших иллюзий по поводу того, чего они сегодня могут от Трампа добиться. И сам Мерц, вот удивительно для него, он... Много лет говорил, что нам нужна Америка как партнер. Он чуть ли не один из главных в Германии, вот из топовых политиков, сторонников вот, трансатлантического единства всегда был. Но даже он заговорил таким языком, что нет, нам надо сейчас самостоятельно действовать, потому что на Америку рассчитывать больше нельзя. Поэтому иллюзий нет, но попытка установить какой-то контакт, может, она будет более успешной, чем у его там, европейских предшественников. Но вот посмотрим.
А еще на пресс-конференции на этой Трампа спрашивали, готов ли он усилить давление на Россию, но в своей манере Трамп не ответил на этот вопрос. Он сказал, я тот, кто положил конец Северному потоку 2. Никто так не давил на Россию. А Северный поток 2, кстати говоря, должен был пройти через Германию, уже обращаясь к Мерцу, сказал Трамп. Если подумать серьезно, жаль, что я этого не сделал, что я это сделал, что убрали Северный поток. Жаль, что я положил этому конец. Но я положил конец Северному потоку, никто другой этого не делал. То есть вот Дональд Трамп даже говорит, выражает вслух сожаление о том, что он это сделал, положил конец Северному потоку 2. Он жалеет, и неужели можно говорить теперь о том, что Северный поток восстановят?
Ну, я так понимаю, это была одна из главных стратегических линий Путина, как заинтересовать Трампа и его окружение в потеплении отношений с Россией, предложить им какие-то бизнес-сделки. И вот ты же помнишь, что было очень много разговоров, что американцы могут купить Северный поток. Там не только об этом речь, но Насколько я понимаю, действительно там идут переговоры, прежде всего через Стивена Уиткофа, что если будет какое-то мирное соглашение с Украиной и если будет снятие санкций с Россией, то вот одно из условий, что возвращение России на газовый рынок Европы будет только при посредничестве американцев, и Трамп будет с этого зашибать какую-то деньгу. Такое вот какая-то копеечка через посредническую прослойку. Такое, помнишь, была такая история Росукрэнерго в нулевые годы, да, когда для транзита и торговли газом с Украиной создали посредника, где имели доли там разные политические лидеры с разных сторон, да. Вот это такая тема Росамерэнерго, они, грубо говоря, как-то обсуждали. Это все упирается в то, что, конечно, нет никакого прогресса на мирных переговорах. И пока что вообще разговор о возвращении России на европейский газовый рынок – это ни о чем. То есть эта перспектива не просматривается. Но Трампа, видно, уже зацепила вот мысль о том, что он может получать какой-то денежный поток с посредничества при продаже российского газа европейцам, и вот все эти разговоры про то, что Северный поток купят американцы, и будут как бы через них все эти продажи будут идти, они явно не беспочвенные. То есть его это явно заинтересовало, у него где-то в голове отложилось, что вообще это не такая уже плохая штука, как он всегда рассказывал, и можно ее и в правильный, нужный карман использовать. Поэтому мне кажется, что вот то, что он это упоминает, это признак, что у него сменилось отношение. Он раньше смотрел на это как что-то, как конкурирующее с американским газом, а сейчас как на что-то, на чем он сам может заработать. Поэтому вот он это вспомнил, упомянул. Ну, действительно, такие переговоры шли, в том числе о Северном потоке, но упирается это все в отсутствие прогресса по переговорам о перемирии в Украине.
А Евросоюз, судя по информации Bloomberg, готовится вообще полностью отказаться от российского газа. Возможно ли это?
Да. И они представили, вот 6 мая Еврокомиссия представила план по поэтапному отказу от российского газа до 2027 года. Это план очень хороший. То есть он вполне реализуемый, и в том все дело, что то есть они нашли ключик, вот те, кто его готовил, ну и они явно слушали хорошие советы, которые им давали в этом процессе, да, то есть они очень много там конкретных мер предприняли, это не какие-то общие слова, да. Ну, например, вот регулирование и запрет спотовых контрактов и запрет заключения новых долгосрочных контрактов, поэтапный отказ для стран, которые вот Западной Европы, которые сегодня покупают российский сжиженный газ для того, чтобы закрыть свой газовый баланс. Вот сейчас идет закачка газа в хранилище для зимы, потом зимой будет отбор. Есть страны Западной Европы, Бельгия, Франция, Испания, которые довольно много российского сжиженного газа покупают. Вот им предложили такую, как говорит Трамп, сделку, да, что мы не пытаемся ввести санкции, эмбарго немедленно. Вот такая зияющая дыра состоит в чем? Что сегодня покупка Европы российского газа – это крупнейший грант и доходы от экспорта, который поступает из Европы Путину. То есть 36 миллиардов евро в прошлом году составил экспорт России в Евросоюз, из них больше 20 миллиардов евро – это газ. То есть как бы сильно больше половины, да. Вот. И вот эти вопросы европейским политикам, их не избежать. И они каждый день задаются, что типа как же так, вы вроде за Украину и против путинской агрессии, но за газ продолжаете платить, да. Поэтому здесь европейцы подошли к этому тонко. Они говорят, окей, у вас зима, у вас какой-то баланс там газовый. Давайте вот мы даем вам 2 года. И вы спланируете, что, окей, в это время вы можете российский газ закупать, но за эти 2 года вы спланируете, как вы постепенно от него откажетесь и проведете переговоры, найдете новые источники. Примерно так же поступали и с угольным, и с нефтяным эмбарго в предыдущие годы в ЕС. Они давали время странам, которые были сильно зависимы от покупок из России, что типа, ребят, окей, мы уважаем ваше право вот заботиться о своем энергобалансе, но вот вам время. А, пожалуйста, за это время найдите альтернативные источники. Вот они сейчас точно так же поступают с газом. Они там, в этом плане, еще раз повторю, они постепенно то по спотовым контрактам, то по долгосрочным откусывают какие-то вот кусочки, да, значит, от сегодняшних газпромовских продаж. Они хотят многие вещи проводить не через голосование единогласное по санкциям, а через принятие законов и регуляций тем же Европарламентом. То есть там не нужно будет преодолевать вето Венгрии, а можно будет простым большинством, которое легко набирается, принять закон и как бы вот просто будет покупать дальше нельзя. То есть это план рабочий. Я надеюсь, что его примут. Там были какие-то на этой неделе не очень хорошие публикации, что Франция и Бельгия имеют какие-то возражения. Ну, посмотрим. Сейчас я вот тоже буду узнавать, расскажу потом, что там происходит. Но план рабочий лучше, чем ничего. И если его реализовывать, то за 2 года Европа сможет полностью отказаться от российского газа. И тогда Nord Stream вообще утратит всякую актуальность. В общем-то, здесь Трамп играет в такую вчерашнюю игру.
А как раз говоря про газ и вообще про природные ресурсы России, сразу всплывает мысль о санкциях, о тех санкциях, которые предлагает Линдси Грэм и еще 82 сенатора сейчас на данный момент, и в Палате представителей, судя по всему, уже достаточно голосов для того, чтобы проголосовать за новый санкционный пакет в отношении России. В том числе он предусматривает тарифы 500% на все товары стран, которые торгуют с Россией, которые покупают российские природные ресурсы. Но в законопроекте и в пояснении к нему это объясняется, что таким образом страны поддерживают агрессию России против Украины. Ну, их хотят заставить, собственно говоря, не покупать российские природные ресурсы под угрозой, иначе будут их поставки в США. Если ЕС в течение 2 лет все-таки, как выясним, как получается, может отказаться, а Китай и Индия и вообще все остальные страны могут ли полностью отказаться?
Ну, вот это вопрос, который я очень хотел, чтобы журналисты задали напрямую сенатору Линдси Грэму, там, Блюменталю и прочим, которые много вот выступают по поводу этого законопроекта. Но вопрос следующий. Примерно 80% российской экспортной нефти сегодня покупают две страны, это Индия и Китай. Как мы видим, Индия и Китай очень важные и чувствительные торговые партнеры для Америки. Китай это третий торговый партнер, Индия, соответственно, седьмой, да? Как мы опять же видим по введению тарифов Трампа, торговые барьеры с Китаем и Индией приводят к огромным проблемам, прежде всего для самой Америки. То есть, если Америка вводит какие-то торговые ограничения для Индии и Китая, то ей самой тоже больно от этого, и больно сильно. И это вот прямо сейчас видно на всех данных, статистике там и прочем, да? Теперь, внимание, вопрос Линдси Грэму в студию. Товарищ Линдси Грэм, вот ты хочешь что сказать? Что ты говоришь, что если Китай или Индия продолжат после твоего закона покупать российскую нефть, то ты против них фактически введешь полное торговое эмбарго. Что такое тариф 500%? Это, ну, хоть 500, хоть 1000, там уже не важно, это запрет. Ни один бизнес коммерчески эффективно поставлять товары с пошлиной 500% не может. То есть это запрет торговли с Китаем и Индией. Да? То есть вот Линдси Грэму надо просто спросить на любой пресс-конференции, где он выступит, сказать: Линдси Грэм, ты вот прямо хочешь сказать, что за то, что Китай покупает российскую нефть, ты запретишь вообще импорт всех китайских товаров на фоне того, что Трамп хвастается, что мы какую-то паузу договорились в Женеве с Китаем ввести там в отношении тарифов, продолжить торговать как раньше, там на фоне вот этой всей плохой статистики. Ну, на мой взгляд, это несерьезный разговор. Я хотя вижу большое количество энтузиастов вот этого билля 500-процентных пошлинах, но я не понимаю, как он будет реализован, если Китай и Индия скажут: да мы плевать хотели и продолжим российскую нефть покупать по одной простой причине. Россия нам дает ее с огромной скидкой. Мы по цене там ниже 50 баксов больше на рынке не найдем. А россияне продают. И что вы нам хотите здесь сказать, да? Вот. И тот Линдси Грэм должен будет полностью запретить импорт китайских и индийских товаров, но что-то мне подсказывает, что он это не сделает, да? Вот. Поэтому я думаю, что в этом плане надо переходить от обсуждения 500-процентных тарифов и задавать Линдси Грэму конкретный вопрос. Готов ли он, то есть понимает ли он, что его законопроект предусматривает полное торговое эмбарго Китая и Индии, и насколько это вообще реализуемо. Да? Поэтому мой личный вывод, что это законопроект-пугалка, который для реальной жизни плохо применим и использоваться не будет. А по поводу Трампа и санкций, конечно, вот Трамп и вот многие американцы, которые хотят что-то против Путина ввести, они продолжают искать какую-то магическую термоядерную кнопку, которая весь там экспорт нефти закроет и Путина сразу выключит. Было бы, на мой скромный взгляд, гораздо более полезно, если бы Трамп вернулся к такому рутинному санкционному режиму, который был при Байдене, когда каждые 2-3 недели вводятся новые санкции против каких-то сотен физических, юридических лиц, не только российских, но и посредников из Гонконга, там, Сейшельских островов или Турции, которые помогают санкции обходить, когда Америка координируется ежедневно с Европой по поводу соблюдения санкционного режима и каких-то новых мер, да, вот это пропало за последние 4 месяца, да, и это очень плохо. Вот вернуться вот в этот общий режим, рутинный режим санкционного давления, было бы полезно. Вечный поиск вот этой чаши Грааля в виде, значит, каких-то термоядерных одноразовых санкций, которые сразу Путина отправят в нокаут, ну, не знаю. Вот сегодня топовая идея – это 500-процентные пошлины против Индии и Китая. Я свой скепсис уже высказал. Мне кажется, что надо переставать гоняться жар-птицей и вернуться к нормальной санкционной работе, которую Трамп прекратил. По-моему, ему это неинтересно, и он делать этого не будет. Но, с другой стороны, я считал бы вот этот занудный методичный путь самым эффективным.
А сейчас, кажется, занудно и методично Трамп долго говорил про то, что 5% от своего ВВП должны страны НАТО выделять на собственную безопасность. Говорил про это, говорил сначала 2%, потом, значит, 5% теперь звучали. Казалось, что это невозможно абсолютно. Но тут выступил Марк Рютте. Предлагаю послушать, что он сказал.
That, and this is different from what we did with the Welsh pledge. That nations will commit to yearly plans showing the increase each year to make sure
мы должны подтвердить, что нам необходимо переходить к новой масштабной программе, согласно которой страны поднимут порог своих военных расходов НАТО до 5% ВВП. И, конечно же, я говорил с большим количеством партнеров, стран-партнеров по Североатлантическому альянсу. Мы обсуждали это уже и с партнерами вне Североатлантического альянса. Всем было бы комфортнее, чтобы выделялось 5% от ВВП. Вот это и новая программа масштабное перевооружение. Об этом тоже сказал Рютте. Германия увеличит численность вооруженных сил своих. И вообще всяческие действия, которые мы видим среди разных стран Евросоюза и стран НАТО. Вот все эти движения, что является главным побудителем, так сказать, перейти к этим 5%, про которые, еще раз хочу напомнить, именно Трамп давно-давно говорил, но все-таки война России против Украины идет. Что же главная причина?
Ну, вообще, Марк Рютте говорил об этом сразу, как стал генсеком НАТО в прошлом году, в октябре, да, то есть он изначально... Эта тема возникла еще при Столтенберге, то есть ты же помнишь, что они долго тянули кота за хвост по поводу 2% ВВП расходов на оборону в каждой стране НАТО, и надо сказать, что они вот это правило, как бы договорились о нем в 2014 году, очень долго тянули лямку, но почти все страны НАТО сейчас либо дотянули до 2% ВВП, либо ну, у них есть какие-то конкретные планы, обязательства, или если не конкретные, ну, по крайней мере, они говорят, да, вот, ну, в ближайшие годы мы сделаем, да. Вот. А некоторое время назад стало понятно, что 2% это вообще даже мало, потому что 2% это как бы был такой, ну, минимальный вклад, потому что США тратят там, насколько я понимаю, больше 4% ВВП на военные цели, да. Вот. И когда у них у всех было по 1% ВВП у европейцев, то было видно, что такое как бы сильное неравенство, да. Вот, задача была хотя бы какое-то неравенство ликвидировать. Сейчас задача изменилась, потому что Все говорят о риске новой большой войны в Европе, которую может развязать Путин. И вот для этого 2% совершенно недостаточно. То есть, если говорить о готовности к отражению путинской агрессии, то, конечно, нужно сильно больше. И здесь уже речь идет не о том, чтобы чуть-чуть выровнять обязательства Европы и США, а речь о том, чтобы Европа полностью брала в свои руки всю ответственность за оборону континента и слезала с вот этой вот американской иглы, американской помощи. Поэтому эти разговоры, они были в НАТО еще при Столтенберге. Но оформились они, и, ну, это так вот по времени, естественно, совпало, да, что Рютте стал генсеком 1 октября 2024 года, а Трамп через месяц избрался президентом, да. Но Рютте сразу, он понимая тоже, куда ветер дует, он сразу взял быка за рога и сделал вот эти 5% своим таким, как бы, ну, основным лозунгом, что он будет убеждать европейские страны НАТО вот выставить такой этот новый таргет. Рютте считает, он вообще везде на международных площадках выступает скорее как такой апологетик Трампа, то есть он везде, вот, например, на Мюнхенской конференции, я не знаю, смотрел ты или нет, но вот посмотри, ему спрашивали, как раз это было на пике еще до ругани Трампа с Зеленским в овальном кабинете, но примерно так, после речи Джуди Венса, да, и уже тогда молнии летали в комнате, вот тогда Рютте начали спрашивать, типа, что ты вот как американцы, видишь, что творят? Ты что, как генсек сидишь, молчишь? А он говорит, нет, говорит, я с ними все время контактирую, они committed, они полностью привержены трансатлантическому единству. То есть он как бы вот скорее сейчас взял такую линию, что я буду Трампу подпевать, поэтому неудивительно, что он эти вещи все повторяет. Здесь вопрос вот в чем. Безусловно, европейцам надо подтягиваться к более высоким таргетам по расходам на оборону. Если не 2%, то 3%, может даже и 4%. Ну вот окей, хорошо, можно как цель поставить и 5%. Да? Но чего я здесь опасаюсь, что если вот этот таргет будет принят, очень многие страны Европы, Европа в тяжелом экономическом положении находится, в том числе и из-за того, что она очень решительно и жестко ввела санкции против России, отказалась от российских энергоносителей, это обошлось недешево, и Европа в том числе вот за это расплачивается балансированием на грани рецессии. Да? Сегодня для них очень сложно экономически, и социально и политически будет взять и откуда-то забрать деньги и перераспределить еще несколько процентов ВВП на оборону. Да? Поэтому вот я здесь могу сказать так, что постановка этого вопроса правильная, что надо увеличивать военные расходы, угроза Путина реальна, да? Но я боюсь, что Трамп, и вот так как по факту подпевает ему сегодня Марк Рютте, они переведут это в конфронтационную плоскость. Вместо разговора того, что, ребят, вам, конечно, надо больше средств самим находить на оборону, и все согласны, и все понимают, давайте вот поставим какую-то цель и нарисуем план, как к ней двигаться. Вместо этого пойдет ругань в стиле Трампа, который будет писать твиты, вот вы козлы, надо 5%, а вы не тратите, значит, я вас от всего отключу. Да? Вот как бы, вот если поставить вопрос... Вот Рютте более, конечно, разумно говорит. Он говорит, что нужно принять обязательства и выработать конкретный, вот как он сказал, план, как к нему двигаться. Да? Я думаю, что Трамп эту цифру будет не так вертеть в устах. Да? Он скажет, типа, вот все, кто не 5%, тот козел. Да? Вот. И как обычно это происходит. Вот эта вот конфронтационная постановка вопроса о 5%, учитывая европейские сложности экономические, объективные сегодня, да, вот это было бы нежелательно. Но, с другой стороны, мы очень хорошо знаем Трампа и на что он способен, поэтому я думаю, что она, к сожалению, тоже и вероятна.
Но меня ошеломило, на самом деле, заявление Рютте, который сказал, что Россия сейчас производит, вот на этой же пресс-конференции, Россия сейчас производит за 3 месяца столько же боеприпасов, сколько весь блок НАТО за год. При том, что экономика альянса в 25 раз больше. Он сказал, если мы не примем меры сейчас, если мы не начнем больше тратить и производить, через 3-4-5 лет мы действительно окажемся под угрозой. Ну вот так действительно 3 месяца столько же боеприпасов, сколько весь блок НАТО за год. Почему крупнейшие экономики мира не могут вообще оперативно решать эту проблему?
Ну, они не готовились к войне. То есть вообще глобальный ответ на этот вопрос. Почему? Потому что они поверили России. То есть они буквально поверили, у них были эти мощности, у них были, у Западной Европы были типа 3% ВВП расходы на оборону или около того в годы Холодной войны, на пике Холодной войны, там в 70-е, 80-е годы, да? Но они прошли через такое же точное разоружение, они поверили вот всем этим подписям под основополагающим актом России-НАТО, там, что Россия никогда не будет нападать, и они эти мощности демонтировали. Вот. И сейчас, конечно, там, они все прекрасно понимают, что это надо раскочегаривать обратно, но дело это очень небыстрое. Почему? Тут приходят военные производители, которые говорят: ребят, а вот вы это все очень хорошо, а где гарантия, что вы через полгода не договоритесь с Путиным о мире или не придут к власти какие-то политики в Европе, которые скажут: а нам не нужно поддерживать Украину, пусть Путин ее забирает там, и так далее. Да? И вся эта тема наращивания военных расходов, она отпадет. То есть мы производственные линии по тем же снарядам построим, а финансировать их будет некому. Поэтому вот ты спрашиваешь, почему так долго? Вопрос в том, что нужно было время, чтобы договориться о том, как европейские власти будут взаимодействовать с своими военными промышленниками, чтобы дать им долгосрочные гарантии, что это надолго теперь, что это не подвержено текущей политической конъюнктуре, что эти планы наращивания военного производства не отменят после следующих же выборов, да, или каких-то договоренностей с Путиным, и вот эти все военные концерны будут как рыба на воздухе, значит, ртом ловить его, да, что типа и не знать, что с этим дальше делать, да. Вот, это требовало некоторого времени, но что я хочу сказать в ответ Марку Рютте, да он сам, в общем-то, это знает, что если посмотреть на сегодняшние новости, то как бы прилив развернулся, да. То есть сегодня Россия уже больше не в состоянии наращивать производство тех же боеприпасов, у нее не хватает мощностей, огромные проблемы с порохом. И вообще здесь Россия от компонентов по пороху очень сильно зависит, там, от той же нитроцеллюлозы, об этом много там писали, да. Вот были публикации недавно, что половина или больше снарядов, которые Россия использует на фронте, это снаряды из Северной Кореи, и проедание их складов, а не то, что Россия производит у себя. Да? А если посмотреть на уже конкретные шаги европейских концернов, там Rheinmetall или Leonardo или прочие по увеличению производства снарядов, то там сильно большой прогресс. То есть они прям увеличили это буквально за пару лет, увеличили в разы. То есть динамика хорошая, и надо ее вот здесь поддерживать. Поэтому я понимаю, что Рютте делает, он хочет как бы всех напугать, ну пугающая же цифра, да, страшно, да, вот Россия нас так сильно перепроизводит по снарядам. В этом плане на политиков такие вещи, конечно, хорошо, можно использовать, пусть пугаются, пусть бегают, да. Но, с другой стороны, конечно, ну не все здесь так плохо. Очень много мер было принято в последнее время, и военное производство в Европе увеличивается гораздо более быстрыми темпами, на самом деле, чем в России. Вот это очень важно понимать, да, что в России фактически вот сейчас я стараюсь об этом подробно рассказывайте в своих видео и в экономических сводках вот на канале у Майка Наки, да, но в России темпы роста военного производства очень сильно замедляются, а в Европе ускоряются, потому что они как раз решили, нащупали решение вот этих всех проблем военного комплекса, будут выходить на совершенно другой уровень, и Путин, конечно, стратегически в долгосрочном плане эту гонку выиграть не может.
А как раз про то, что происходит с российской стороной, потому что сейчас произошла конференция «Цифровая индустрия промышленной России», и там выступал гендиректор компании-поставщика средств связи для ФСО, ФСБ, Минобороны Константин Лукин. И он там заявил такое, после чего модератор сессии прервал его слова фразой: «Нам скоро вообще микрофоны выключат». Давайте посмотрим этот отрывок.
И когда мы говорим про то, что в железе все сделано, да нифига там не сделано, потому что невозможно. Я не могу это упражнение делать каждый раз, одно и то же упражнение выглядит следующим образом. Что появилось нового? Ничего. Надо что-то заместить. Давайте попробуем. Какие у вас сроки? 2 года. Какие у вас сроки? 10 лет. Какие у вас сроки? И так далее. Да, мы говорим о очень простых элементах. Я говорю сейчас о пассивке, я говорю об очень простых, на самом деле, ЭКБшках. Мы не говорим вообще о сложных ЭКБ, которых в России пока в целом нет, и когда-то, конечно же, оно будет.
Вот поставщик Минобороны говорит, что нифига не сделано с импортозамещением электроники. Может ли это стать реально серьезным фактором, который повлияет на исход войны?
Да, конечно, Россия не может делать свою электронику. Об этом тоже многие говорили в последнее время. Я тоже вот кучу цитат их давал на своем канале. Вот, кстати, я отсматриваю все их эти конференции и форумы, где это все время прорывается. Там недавно Наташа Касперская, небезызвестная, разродилась такой вот речью, что типа, да все это мы просто переклеиваем как бы свои фантики на все китайское. Да? И вот это называется это импортозамещением. По сути дела, сложно. Это, в России нету технологий, нету специалистов. Там еще есть такое, как бы глобальные проблемы в том, что у нас нет своего рынка, то есть российская экономика, российский рынок для сложных технологических продуктов маленький, а все внешние рынки для нас закрыты. Западный закрыт, потому что он закрыт, а как бы Китай с Индией и прочее, они нас не пускают. Вот они все время, я вот буквально сейчас вот нахожусь в процессе монтажа вот нового видео для своего канала, где я разобрал вот эту встречу Путина с предпринимателями из технологических отраслей, которая у него проходила 26 мая. И они все, они типа вот как раз собрали тех, кто занимается импортозамещением в каких-то продвинутых технологических сферах. Они все говорят, во-первых, что нас не пускает Азия на свои рынки, и, пожалуйста, Владимир Владимирович, умоляем, что-то с этим сделайте. Второе, они говорят, что мы не можем конкурировать с той же Азией на внутреннем российском рынке, потому что у них эффективнее и дешевле. Закройте от них наш рынок. То есть такая вот как бы биполярочка у них. С одной стороны, значит, откройте китайский, но для китайцев закройте наш, да. Ну, я не говорю уже о том, что все это дико дорого и не конкурентоспособно, и что вообще как бы в целом видно, что очень многие вот эти заходы в российское импортозамещение, они просто по соотношению цена-качество просто не взлетают. И все это не может жить без бюджетных субсидий и льгот. А уже многие знают за пределами экономического комьюнити, что у нас с бюджетом, там не все хорошо. Да? Поэтому, да, конечно, и в военке очень сильно видно. В этом году военка же и жалуется, что у них остановился рост зарплат, остановился рост инвестиций. Сейчас вот Росстат показывает очень плохие данные по военным отраслям. Там идет быстрое замедление, в том числе и по зарплатам, кстати говоря, там тоже большие проблемы, бюджетных денег на все это не хватает. Поэтому вот это надо понимать, что Путин совершил определенный скачок за счет того, что он вбрасывал вот эти накопленные финансовые резервы в военную промышленность. Но это закончилось. То есть и деньги закончились, и военной промышленности надо строить новое производство и создавать новые конкурентоспособные продукты. Они не могут, не умеют это делать. Это непрозрачные, монопольные, коррупционные конторы, такие еще полусоветские, да, с коррупционным душком. Поэтому, конечно, ничего удивительного, что вот мы такие откровения периодически будем слышать. Поэтому в долгосрочном плане, конечно, Путину эти противостояния с Западом не выиграть, но вот Европе здесь нужно держаться курса. Это действительно, они многое могут и многое уже сделали, но это нелегко, и, конечно, таргеты серьезные им надо себе ставить и их достигать.
Как раз Росстат в среду опубликовал данные, которые как будто бы совсем не должны быть видны россиянам, и наоборот, ведь все рассказывают, как все хорошо, как все замечательно. Вот по сравнению с прошлым годом бизнес не досчитался 750 миллиардов прибыли, убыточной стала каждая третья работающая в России компания, в добыче нефти и газа прибыль рухнула почти вдвое, в минусе в первый квартал закрыли 40% предприятий. И вот Дмитрий Белоусов, замглавы близкого к правительству Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, сказал следующее. Сейчас есть риски, что мы во втором-третьем квартале можем скатиться в техническую рецессию. Во-первых, что значит техническая рецессия? И действительно, какова ситуация сейчас? Может ли экономика стать более серьезной угрозой для путинского режима, чем всяческие военные подвижки даже в Североатлантическом альянсе.
Ну, экономика уже стала фактически главной угрозой. То есть вот сейчас, если посмотреть на новостной фон по экономике, то там для Путина нет ничего хорошего. Как бы все новости плохие, и деньги закончились. Вот еще одна новость последних дней – это то, что совсем прохудился фонд национального благосостояния. Там осталось меньше 3 триллионов рублей живых денег. Это, в общем-то, ничего по нынешним временам, да, вот, то есть это меньше, чем квартальные военные расходы. Живых денег ФНБ осталось меньше, чем военные расходы одного квартала, 3 месяца, да. Месяца на 2, грубо говоря, если даже не меньше. Вот столько у них денег есть. При этом инфляция все равно остается высокой. Вот завтра заседание ЦБ по ставке, услышим их оценки, но тем не менее мы на 2-м месте среди стран большой двадцатки по уровню инфляции, впереди только Турция, если говорить о таргетах, да, вот, жесткая денежная политика, которую применяют для борьбы с этой инфляцией, убивает все, вот оттуда вот эти вот все убытки и убыточные предприятия, о которых ты говоришь, выхода из этой ситуации нет. Потому что инвесторы в Россию не идут, а капитал, наоборот, продолжает утекать. Даже вот в последнее время были публикации, что Китай за время полномасштабной войны против Украины сократил инвестиции в Россию, не увеличил. Россияне выводят деньги активно. То есть в целом за вот эти 3 с лишним года был очень большой дополнительный отток средств. Новые не приходят. Те ресурсы, которые были у государства, проедаются. Поэтому как эта вся машина будет работать дальше, это такой большой-большой вопрос. Вот, кстати, про данные Росстата вчерашние. Там, на мой взгляд, самая интересная тема из большого сборника, который они опубликовали по итогам апреля месяца. Впервые за долгое время обнулился рост реальных зарплат. То есть в реальном выражении в апреле зарплаты не выросли. 0,1% рост. Я напомню, что вот по итогам прошлого года 10% был рост зарплат в реальном выражении. Понятно, что цифра завышена, потому что если брать реальную инфляцию, а не росстатовскую, то она, конечно, меньше будет. Да? Но, тем не менее, к тому, что зарплаты в технологических отраслях быстро росли в последние годы, мы привыкли. Слово «зарплатная гонка» все запомнили. Все, это закончилось. Выхода из этого не видно, потому что денег нет, все на государство смотрят, а у государства тоже они как бы осталось там совсем на донышке, если есть еще, да. Вот. И что касается технической рецессии. Техническая рецессия – это такой очередной такой термин, призванный завуалировать большие проблемы, типа мягкой посадки там, или переохлаждения, как они называют.
Рецессия – это хлопок?
Хлопок, да. Рецессия – это рецессия. Вот как ты ее ни назови, техническая имеется в виду, что это случайно получилось, типа быстро поднятое не считается упавшим, да. Вот, а значит, мы типа чуть-чуть выйдем в небольшой минус на пару кварталов, но потом как бы вернемся в плюс. Вот что имеет в виду Белоусов, говоря о технической рецессии. Я совсем так на это не смотрю, потому что вот вспомни, несколько месяцев назад разговоры все были про стагфляцию, как худший сценарий. Стагфляция – это когда при высокой инфляции экономика в нуле и не растет, стагнирует. Вот от этого как бы от корня стаг вот это производное. Да? Но сейчас мы видим, что очень быстро эта фаза стагнации пройдена, и все идет прям в спад. То есть такая большая динамика, которая тянет все вниз. Почему? Потому что инвестиции сокращаются, государственных денег нету, больше помощи ждать неоткуда, кредиты безумно дорогие. И как вот все эти говорят производители, мы при таких ставках конкуренцию с Китаем не выдерживаем. Китай же снизил сейчас свою ставку до 3% вообще. Вот, в качестве мер поддержки экономики на фоне трамповских тарифов, да. Поэтому как из-за... То есть техническая рецессия подразумевается, что из этого мы скоро выберемся и просто, ну, технически будет пара кварталов в минусе, там, а потом выйдем в плюс. Я не вижу, как они из всего этого дела выйдут в плюс. Вот. И как бы никаких объективных показателей этого нет. Поэтому Путин проваливается в глубокую экономическую яму. Это, конечно же, лишит его возможности, в том числе и финансировать войну в прежних объемах. Это значит, что вот эти все санкции, которые все эти годы применялись, они наконец дают свой нужный эффект. Вот, это такая хорошая новость, да. От чего я делаю вывод, что вот эта вся путинская суета, которую вот он сейчас пытается наступать, всем изображать, что он там силен как никогда и чуть ли не вот-вот Украину не захватит. У меня ощущение, что это последняя такая вот лебединая песня, пока все уже не сообразили, что у него все дело плохо с ресурсами, финансовыми, военными и прочими, да. Вот попытаться такую совершить последнюю психологическую атаку, чтобы убедить западных политиков заставить Украину капитулировать на невыгодных ей условиях. Мне кажется, вот этот прессинг, он имеет такую психологическую подоплеку, в то время как реальные дела у Путина совсем-таки не очень.
А что касается США и, ну, может быть, не рецессии, но, по крайней мере, экономических проблем уж точно, потому что вот этот большой, красивый законопроект Дональда Трампа, Илон Маск даже опубликовал такую аллюзию на «убить Билла», ну, точнее, не аллюзию, а прямо опубликовал «kill Bill», то есть «убить законопроект». В действительности, ну, естественно, это культовый фильм Квентина Тарантино «убить Билла», это афиша этого фильма, но вот Илон Маск таким образом использовал эту афишу для того, чтобы сказать о том, что нужно, этот законопроект очень опасный, вот этот вот единый, большой, красивый законопроект Трампа, увеличение, значит, снижение налогов, увеличение потолка долга и так далее, и так далее. Ну а сейчас вообще во время как раз пресс-конференции с Мерцем Илон Маск тоже постил в X разные сообщения, в том числе он написал, что без меня Трамп проиграл бы выборы, а демократы контролировали бы Палату представителей и Сенат. Ну вот Илон Маск говорит, что значит вот какая неблагодарность, и все равно принимает, Дональд Трамп хочет принять этот единый большой красивый законопроект. Что касается этого законопроекта, рецессия может ли догнать США в случае, если этот законопроект пройдет через Сенат? В Палате представителей он уже прошел.
Маск наелся кетамину опять и безобразничает. Отберите таблетки у него. Я, кстати, на самом деле, шутки шутками, я согласен с тем, что Маск был решающим фактором, который качнул преимущество в сторону Трампа на этих выборах, потому что, вот, кстати, можем с тобой отдельно как-то об этом поговорить. Я очень много провел вот времени после этих выборов, разговаривая со знакомыми американцами, в том числе те, которые за Трампа голосовали. Если хочешь, вот мой вывод по итогам этого, что здесь сработала вот эта вера американцев в бизнесменство успешное. Что раз бизнесмены отбизнесменили свой успешный бизнес, значит, они и страну пофиксят, да, вот, как Трамп, у него лозунг был «Трамп will fix it», да, вот, и когда у них, когда Трамп был один на сцене, это был один разговор, а когда вот их появилось двое с Маском, то это вот создало у многих такое впечатление, что они, раз они успешные, богатые люди, значит, они и со страной как бы поступят правильно. Ошибка, error, никогда. Да, вот это, как мы видим сейчас, все эти бизнесмены сами не очень понимают, что делают, да. Вот. Но что касается Билля, тоже я вот предлагаю его как-нибудь отдельно подробнее обсудить. Но общий смысл – это ничего нового, это продолжение очень старой республиканской политики, которая идет много десятилетий, так называемая trickle-down economics, да, когда они хотят снизить налоги для богатых ценой сокращения социальных расходов. И идея trickle-down economics в том, что когда богатые получат много денег, то они начнут их инвестировать, и бедным создадут рабочие места, рост зарплат и так далее. Но экономическая наука убедительно показывает, что за последние полвека trickle-down economics не работает, что, получив дополнительные как бы, прибыли за счет снижения налогов, богатые вкладывают их в офшоры, в недвижимость, в выкуп собственных акций, но только не в рабочие места и не в создание производств, и короче говоря, не делятся этим ни с кем, да. Вот. Но это их, они вот, это же не только трамповская идея, это как бы вся республиканская партия стоит за этой горой, они, в принципе, его и поддержали вот глобально, как лидера, потому что поняли, что он пробивная сила, которая реализует старую вот эту их мечту. Это же Рейган же, в принципе, делал то же самое, Буш делал то же самое, все республиканцы президента делали то же самое, да? Это просто, вот этот Big Beautiful Bill, это новое издание той же самой фигни, ничем оно как бы не отличается. Естественно, как много раз это и по жизни было, и как и предупреждали, конечно же, это ведет и к росту госдолга, и к росту заимствований, потому что когда ты снижаешь налоги для богатых, у тебя дырка образуется, и как ее затыкать-то, чем, да, заимствованиями. Поэтому вот Маск, а я не знаю, а что он ожидал-то? Ну, он действительно ждал чуда, что они порежут просто все соцрасходы и обойдутся без увеличения госдолга, но даже видно, что даже хардкоровые трамписты и путинисты типа Джоша Хаули из Миссури, да, сенатора, они говорят, нет, нельзя резать социальные расходы. Это болезненно для избирателей. Вспомнили, что у них есть избиратели. Ну, им же надо тоже как-то к людям с чем-то выходить, да. Вот, поэтому, конечно, это вся тупиковая история с попыткой снизить налоги на богатых и ждать, что что-то вырастет на этом, да, вот. Это только приведет к росту долга, росту социальных напряжений. Кстати, я хочу сказать, вот это очень легко гуглится, наберите US debt by presidency, да. Именно долг и расходы бюджета взрывным образом росли при президентах-республиканцах. Сначала вот эти 12 лет Рейгана и Буша-старшего, потом 8 лет Буша-младшего. Ну и так фактически Буш-младший вот и оставил США вот с этим долгом 100% ВВП. Уже тогда вот как бы Аннушка разлила масло, как говорят, да. Вот, поэтому вот что там происходит. Это для американской экономики сейчас, в данный момент, это вторичный сюжет. Первичный сюжет – это разруха, которая создана барьерами в торговле и трамповскими тарифами, потому что торговые цепочки позволяли бизнесу оптимизировать производство за счет более эффективных компонентов, делать товары дешевле. Конечно, китайским компонентам они много где замену найдут, она просто дороже будет. Вот смотрите, как работает российское импортозамещение в изоляции, это точно та же механика, да? А поэтому Америку, конечно, из-за вот этих торговых барьеров, которые ввел Трамп, конечно, ждет рост издержек, рост цен, замедление производства. Все это уже происходит, тоже можем об этом поговорить отдельно. Я считаю, что главная проблема для американской экономики сегодня – это тарифы и торговая война. Вот этот Big Beautiful Bill даст как бы негативные эффекты потом. Но вот сегодня мы видим, что OECD, Организация экономического сотрудничества и развития, пересмотрела прогноз по росту ВВП США меньше 2%, 1,8% в этом году они теперь прогнозируют, и, скорее всего, еще его снизят. Я напомню, что Трамп принял Америку с 3% ростом, а вот уже за несколько месяцев это превратили вот такое. Но нет таких крепостей, которые не брали бы большевики.
Ну, сколько всего мы еще обсудим с, да, Владимиром Меловым. Ну, а на сегодня прощаемся и предлагаем всем подписаться обязательно на YouTube и все социальные сети Владимира Милова и подписаться на Breakfast Show, если вы еще не подписаны, потому что мы будем продолжать наше общение, продолжать наши диалоги. Конечно же, очень много всего стоит обсудить. Уже и сегодня наметили это все. Спасибо огромное всем. Поставьте, пожалуйста, лайк напоследок. Обязательно еще раз подпишитесь. Все в описании к трансляции вы найдете. VPN и Breakfast VPN. Не забывайте, чтобы смотреть Breakfast Show и все любые другие каналы, YouTube-каналы, которые вы любите. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. И завтра, как всегда, в 9 часов утра Breakfast Show. Всем пока!